Киберпанк, пилотирующий реальность. Великий морской пилот может двигаться вперед даже под оборванным парусом. Синека. Кто такой киберпанк? Кибер означает пилот. Киберпанк — это человек, который творчески осмысливает всю доступную ему входную информацию. На каждом историческом этапе появлялись легенды о героях, сильных, упорных, творческих людях, которые собирают и перерабатывают новую информацию, исследуют передовые рубежи и готовы вести человеческий генофонд к новой стадии. Обычно этим индивидуалистам, так называемым «белым воронам», свойственна огромная любознательность, отвага и чрезвычайно высокая самооценка. Три этих качества считаются необходимыми для того, чтобы стать генетическими проводниками, читай, контркультурными философами. Классическим примером киберпанка в древнем Старом Свете может служить Прометей – технологический гений, который принес человечеству технический прогресс. Он выкрал огонь у богов и научил людей многим полезным наукам и ремеслам. По официальной версии легенды, за неавторизированную передачу огня и сверхсекретной информации он был изгнан из своего генофонда и приговорен терпеть вечные муки. По другой версии мифа, неканонической, Прометей, читай дудочник, использует свое мастерство, чтобы избежать губительного генетического родства и уводит за собой сливки генофонда. Разновидностью этого древнего мифа в Новом Свете может считаться миф о Кецалькоатле, боге цивилизации, маге высоких технологий, который познакомил человечество с маисом, календарем, скульптурой, игрой на флейте, науками и ремеслами. Его отправил в изгнание великий кормчий по имени Тескатлипока. Самоуверенных оригиналов, принадлежащих киберпороде, называют белыми воронами, свободными художниками, вольнодумцами, инициаторами, нонконформистами, бунтарями, нарушителями спокойствия, смутьянами, психами, визионерами, иконоборцами, мятежниками, повстанцами, заоблачными мечтателями, одиночками и самоуверенными всезнайками. Церковники называют их отступниками и еретиками, бюрократы называют их диссидентами, инакомыслящими и предателями. В старину даже вполне разумные люди считали их сумасшедшими. Иногда их называли умными творческими людьми с богатым воображением, гениальными предпринимателями, изобретателями, новаторами, эксцентричными оригиналами и чудаками. В эпоху информации и коммуникации творчество и интеллект становятся этической нормой. Современный мир слишком динамичен, сложен и многообразен, слишком испещрен глобальными сетями современного квантового информационного обмена, чтобы человек мог позволить себе запрограммированное мышление и зависимое поведение. Хорошими людьми в кибернетической цивилизации считаются самостоятельно мыслящие интеллектуалы. Проблемными людьми в обществе 21 века станут те, кто не сомневается в авторитетах, автоматически повинуется, действует в интересах защиты собственного статуса, кто занимается политикой и умиротворением вместо того, чтобы мыслить независимо. Итак, киберпанк – это пилот реальности, который мыслит четко и творчески, используя кибераппаратуру и мозговое ноу-хау. Это новейшая современная модель человека 21 века – Homo sapiens cyberneticus. Термин «кибернетика» происходит от греческого слова «пилот». Эллинское происхождение этого слова интересует нас потому, что оно отражает традиции независимого и индивидуально самоуверенного мышления, обязанного своим происхождением географии. Гордые маленькие города-государства, расположенные на полуострове, были защищены от вторжений вражеских армий теплыми водами Средиземного моря и высокими неприступными горами. Моряки того времени были дерзкими и изобретательными. Чтобы плавать за семь морей без карт и навигационных приборов, они должны были научиться мыслить независимо. Самоуверенность, с которой эллинские пилоты путешествовали в море, не покидала их и на суше, придавая сухопутной жизни демократический, пытливый и все подвергающий сомнению характер. В 20 веке Норберт Винер возродил слово «кибернетика». В словаре термин «кибер» переопределили как теоретическое исследование закономерностей процессов управления, особенно информационных потоков в электронных, механических и биологических системах. Производное слово «кибернетика» означает «автоматическое или компьютерное управление». В еще более зловещей интерпретации кибернетика определяется как наука об управляемых человеком механизмах и их замене механическими и электронными системами. Обратите внимание, как Виннер и древнеримские инженеры извратили значение слова «кибер». Гордое греческое слово «пилот» выродилось в понятие «управленец-руководитель», а термин «пилотировать» свелся к механизму управления. Мы освобождаем этот термин от рабства, чтобы он стал воплощением поэтического самоуправляемого принципа организации, который зарождается во Вселенной во многих системах, обществах, людях и атомах. Киберпанки – пилоты человечества. Ветры и волны всегда на стороне умелых навигаторов. Эдвард Гиббон. По мнению Маклайна и Фуко, если ты изменяешь язык, ты изменяешь общество. Руководствуясь этим принципом, мы предполагаем, что термины «киберчеловек», «киберонавт» и «киберпанк» описывают новую видовую модель человека в новом социальном порядке. Я осознаю, что «киберпанк» — термин рискованный. Подобно остальным лингвистическим изобретениям, этот термин надо употреблять с определенной долей терпимости и юмора. Киберпанки – это изобретатели, новаторы, экспериментаторы, импровизаторы, авангардисты и экспрессионисты. Это свободомыслящие ученые, создатели новых технологий, компьютерные визионеры, талантливые хакеры, информационные адепты, диссидентствующие мыслители, видеомаги, пилоты-нейрологи, исследователи-экологи – все те, кто отважно и дерзко организовывает и направляет идеи в неведомое за горизонты привычного. Киберпанк – ролевая модель 21 века. Традиция самостоятельного мышления возникла еще на заре человеческой истории. Само название нашего вида Homo sapiens определяет нас как животных, которые умеют мыслить. Если наша генетическая функция состоит в том, чтобы ампутаре мыслить, то отсюда следует, что все прежние эпохи и периоды человеческой истории до настоящего времени – были личиночными или подготовительными. Готовы ли мы выполнить свою генетическую функцию прямо сейчас, на заре информационной эпохи? Язычество высоких технологий. Киберпанки создают новые метафоры, ритуалы и стили жизни в информационной вселенной. Все больше людей становятся шаманами нечеткой логики и алхимиками виртуальных пространств. Есть много общего в культурах алхимиков и компьютерных адептов киберпанков. Они используют тайное оккультное знание, символы и слова силы, которые неизвестны основной массе людей. Тайные символы – это языки программирования и математики, а слова силы – это команды, инструктирующие операционные системы компьютеров на выполнение геркулесовых программ. Персональная трансмутация – вот завуалированная цель алхимиков и киберпанков. Сатори гармоничного информационного обмена между человеком и компьютером, наступающие в результате бесконечного самоанализа метауровней сознания, вот награда за блистательное осмысление и воплощение идей. В процессе цифровых или, если воспользоваться старой парадигмой духовно-философских исканий, киберпанки заново открыли и обновили в соответствии с требованиями современности свои первобытно-общинные языческие корни, экспериментируя в области индуизма, буддизма, магии американских индейцев, колдовства, вуду, йоги и дзин, даосизма, экзорцизма, трехмерных реинкарнаций и психоделического расширения сознания. Это ли не возрождение язычества? Истинная религия – это эволюционизм, основанный на гуманистических трансцендентальных принципах. Первый. Бог – это не покровитель племени, не феодальный властитель, не инженер и не менеджер Вселенной. Бог – это каждый из вас и кроме вас другого Бога в единственном числе нет. Есть множество богов во множественном числе – и этих богов столько, сколько вы можете себе представить. Называйте их как хотите. Это такие же агенты разума, как вы или я. Второй. Вы можете меняться, мутировать и совершенствоваться в поиске персональной философии и теологии. Как учили Будда, Кришна, Гурджиев и другие, умей заботиться о себе, чтобы суметь позаботиться о других. Киберпанкам присущ здоровый скептицизм по отношению к коллективным решениям. Неудивительно, что это поколение создало психологию индивидуальной навигации и ответственности за свои действия. Решать собственные проблемы должен ты. Ты и никто другой. Разумные альтернативы неизбежной смерти. Страх смерти был эволюционной необходимостью в прошлом. Большинство людей чувствуют полную беспомощность, смирение и страх, когда думают о неизбежности смерти. Подобная покорность и безграмотность людей в отношении столь важного в человеческой жизни вопроса просто ужасает. Сегодня есть множество практических методов, позволяющих управлять процессом умирания. В пассивной безропотности, с какой человек принимает смерть, и в отсутствии информации о методах управления собственным умиранием заключается, пожалуй, главная и непоправимая ошибка человечества. Долгие тысячелетия страх смерти вызывал у человека неуверенность в себе и увеличивал его зависимость от власти. Правда, за отдельными представителями семейного и расового генофонда оставалось право гордиться перед смертью своими жизненными успехами. И только. К примеру, около 1600 года, в эпоху расцвета феодального общества, китайский философ Ли Джи написал эссе, в котором перечислил 5 способов умереть. Первый. Смерть в результате соответствующей причины. Второй – смерть в сражении. Третий – смерть мученика. Четвертый – смерть из-за отсутствия интереса к жизни. Пятый – преждевременная смерть. Власти декларировали, в чем заключается цель и смысл праведной жизни – в подчинении властям. Если ты, как индивидуальность, посвятил жизнь служению генофонду, то, по логике вещей, смерть – это последний заключительный ее этап, когда ты окончательно приносишь в жертву твою индивидуальность. Но гуманисту, который убежден в священной роли индивидуальности, такие традиционные перспективы вовсе не кажутся утешительными. Давайте говорить честно. Как можно гордиться прошлыми достижениями, высоко держать голову в настоящем или с энтузиазмом стремиться в будущее, когда знаешь, что где-то за углом тебя терпеливо поджидает неумолимая госпожа с косой? Какая же пиаровская работа проделана человечеством, чтобы слова, связанные с понятием смерти, вызывали такой же дикий страх, как фильмы ужаса, показываемые в лучшее эфирное время? Могила, омертвение, вымирание, распад, разложение, некролог, аминь. Обратите внимание, насколько хорошо продумана фразеология смерти. Что такое «умереть»? Это испустить дух, провалиться в преисподнюю, быть повергнутым в прах, протянуть ноги, дать дуба, загнуться, сыграть в ящик, кануть в вечность, окочуриться, стать пеплом, покойником, трупом, пищей для червей, какое жалкое окончание игры жизни. В прошлом у высшей власти и тех, кто осуществлял социальное управление различными генофондами, был рефлекторный долг – заставлять людей ощущать слабость, беспомощность и зависимость перед лицом смерти. Выживание народа, коллектива, обеспечивалось за счет принесения в жертву его представителей. За послушание и подчинение человек вознаграждался. За преданное служение генофонду ему обещалось бессмертие в загробном центре, известном в разных культурах под названием рая, небес или царство Божьего. Чтобы поддерживать в людях лояльность, властям приходилось контролировать рефлексы умирания и организовывать пусковые механизмы-стимулы, которые активизируют в мозге контуры смерти. Это осуществлялось в ходе ритуалов, импринтировавших зависимость и покорное подчинение судьбе. Возможно, мы лучше поймем механизм импринтирования, если рассмотрим другой набор ритуалов, при помощи которых человеческие ульи управляют рефлексами зачатия и воспроизводства. Я имею в виду ритуалы плодородия, а точнее оплодотворения. Надеюсь, вы не будете шокированы. Механизмы контроля, навязанного общественным аппаратом, в обоих случаях одинаковы. Давайте посмотрим на систему снаружи, взглядом стороннего наблюдателя, чтобы отчетливо увидеть все то, что, как правило, остается невидимым, поскольку глубоко укоренилось в наших представлениях. Каждый генофонд навязывает своему подрастающему поколению мораль, правила, табу, этические предписания, с помощью которых руководит самой важной ситуацией – ситуацией встречи сперматозоида с яйцеклеткой. Индивидуальное управление генетическим механизмом сексуального возбуждения всегда угрожает улейному скрещиванию. В первобытно-общинном и феодальном обществах все ритуалы оплодотворения, брачные танцы, свидания, ухаживания, контрацепция, аборты до крайности упрощены. Персональное новаторство сурово осуждается и подвергается остракизму. В обществах индустриальной демократии степень сексуальной свободы слегка возрастает, но в тоталитарных государствах вроде Китая или Ирана суровая пуританская мораль жестко контролирует рефлексы спаривания. Во времена правления китайского диктатора Мао любовные романы были запрещены, потому что из-за них уменьшалась степень фанатичной преданности государству. Если молодые люди самостоятельно будут решать, с кем и когда заниматься любовью, спариваться, то оплодотворение с большей степенью вероятности произойдет вне улья, а там, чего гляди, эти юнцы решат сами управлять своей жизнью, и, что еще страшнее, не захотят воспитывать в своих потомках слепую преданность генофонду. Рефлексы умирания поддерживаются намного более строгими ритуалами социального импринтирования. Подогревание страха смерти, которое осуществлял улей, считалось само собой разумеющимся во всех докибернетических культурах. Поскольку индивидуальная жизнь была короткой, жесткой и бесцельной, знания и умения отдельно взятого человека вряд ли имели какое-то значение. Мир изменялся настолько медленно, что знание могло сохраняться только в культуре генофонда. При отсутствии технологий персонального информационного обмена отдельный человек ничего не значил в культуре генофонда. Преданность коллективу считалась добродетелью. К творчеству и индивидуализации относились как к извращению, странности, безумию мутантов. Только деревенские идиоты могли позволить себе независимое поведение и хаотичное несанкционированное мышление. В феодальную и индустриальную эпохи власти мотивировали и контролировали людей, умело манипулируя страхом смерти. Сегодня политики защищают общественный порядок, используя армию, полицию и смертную казнь. Организованная религия сохраняет свою власть и богатство, насаждая и культивируя страх смерти. И Папа Римский, и Аятолла, и протестанты-фундаменталисты хорошо понимают, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы люди самостоятельно овладели и научились управлять собственным процессом умирания. Запрещается даже думать о существовании кибернетического постбиологического разума и возможности индивидуального пилотирования бессмертием. Нас систематически программируют, как нужно умирать. Вольницы укомплектованы духовниками, главами религиозных орденов, священниками и раввинами, готовыми в любую минуту выполнить последний обряд. В каждом военном подразделении есть свой священник, который выполнит таинство соборования над умирающим воином. Ужасная катастрофа! Зовите священника! В индустриальном обществе любое событие становится элементом крупного бизнеса. В процессе умирания задействованы медицинское страховое общество, система бесплатной медицинской помощи, фонды по оказанию помощи роженицам, финансовое управление службы здравоохранения, палаты для неизлечимо больных людей, кладбища, погребальные ритуалы и так далее и тому подобное. Монополия религии на умирание и смерть людей действует даже более эффективно, чем монополия на их жизнь. Для отцов церкви нестерпима сама мысль о том, что человек может иметь возможность сделать индивидуальный выбор в вопросах контрацепции, пробирочного зачатия, беременности и абортов. Все, что имеет отношение к экспериментам с бессмертием, ортодоксальные пастыри предают анафеме, будь то самоубийство, право добровольно умереть, эвтаназия, продление жизни, внетелесный опыт, оккультный опыт, астральные путешествия, выход из летаргического сна или комы, встречи с инопланетянами, криогенные исследования, создание банков спермы, яйцеклеток и ДНК, а также технология создания искусственного интеллекта. Почему? Потому что если паства не боится смерти, то религия и политика теряют смысл. Еще раз. Если паства не боится смерти, то религия и политика теряют смысл. Власть генофонда оказывается под угрозой. А когда контроль над генофондом ослабевает, обычно появляются опасные генетические новшества и мутационные видения. В Волновая теория эволюции. Эпоха индивидуальной ответственности. Распространение технологии мультимедийной передачи информации со световыми скоростями позволяет нам без труда воспользоваться знаниями и правом персонального выбора. В этих условиях оперативное знание и контроль выходят из-под власти генофонда и локализуются в стремительно преображающихся мозгах людей. Воспользовавшись выполненными по индивидуальному заказу персонально запрограммированными квантово-лингвистическими приборами, люди смогут выбрать собственное социальное и генетическое будущее и, возможно, предпочтут не умирать. Современные генетические теории предполагают, что эволюция, как и любой другой процесс во Вселенной, имеет волновую природу. Кульминационные периоды эволюции и коллективных метаморфоз, когда происходит глобальная мутация, в периоды бурных преобразований консервативная догма становится опасной и даже убийственной. Залогом выживания генофонда становится индивидуальное экспериментирование и исследование, методичный научный подход к изучению природы и целесообразности запретов. Новая мудрость кибернетической эры расширяет наше представление об индивидуальном бессмертии и выживании генофонда, о постбиологических возможностях информационного человека. Люди могут самостоятельно писать сценарий собственной кибернации и реанимации, а затем воплощать этот сценарий на практике. Поговорим о наших постбиологических возможностях и для начала заменим слово «смерть» на более нейтральный, более точный научный термин «метаболическая кома». А затем допустим, что это временное состояние комы сменяется метаморфозом, самоуправляемым изменением телесной формы, когда человек предпочитает сменить свою жизненную оболочку тела, не теряя при этом сознание. А теперь давайте проведем четкое различие между вынужденной и добровольной метаболической комой, между обратимым и необратимым умиранием. Исследуем грани между телесным умиранием, нейрологическим умиранием и умиранием ДНК с точки зрения обработки информации. Соберем данные об этой самой загадочной зоне, зоне научного исследования искусственной жизни, которая сейчас начинает изучаться на стыке наук с привлечением специалистов по огромному ряду дисциплин. Какие способности по обработке информации сохраняются после телесного умирания, сопровождаемого прекращением деятельности мозга? Какие естественные и искусственные системы, от растущих минеральных структур до промышленных роботов, могут стать альтернативой биологии? Возьмем на себя смелость вторгнуться в загадочную терра инкогнито, сохраняя хладнокровие, непредубежденность, терпимость и научную скрупулезность. И зададим последний вопрос. Сохраняются ли какие-то информационные способности? Сохраняется ли знание после прекращения деятельности биологической жизни? Может ли человеческое сознание сохраняться в виде цифровых, волновых и двоичных кодов на компьютерных дисках вне телесной оболочки, в которую мы заключены при жизни? Как органическая углеродосодержащая гусеница превращается в силиконовую бабочку?